Возбуждение, рвота, пена изо рта, жуткие судороги. Я загибала пальцы по пути. Благословенный цианид, быстродействующий мышьяк. Как попало, брошу в суп. Зажгу похоронные свечи, закажу скобы для гроба, проучу за шутки над Флавией де Люс. Мои слова эхом отражались от высокого расписного потолка в фойе и галерей из темного полированного дерева наверху. Если не учитывать тот факт, что я не упомянула болиголов, этот маленький стишок, который я сочинила по совершенно другому случаю, идеально выражал мои сегодняшние чувства. Я пробежала по черно-белой плитке, затем вверх по изгибающейся лестнице в восточное крыло дома. Крыло Тара, как мы его называли, получило свое имя в честь Тарквини де Люса, одного из старых дядюшек Харриет, обитавшего в Букшоу до нас. Дядя Тар провел большую часть жизни, запершись в великолепной викторианской химической лаборатории в юго-восточной части дома, исследуя талику Вселенной, как он написал в одном из писем к сэру Джеймсу Джинсу, автору динамической теории газов. Прямо под лабораторией в длинной галерее есть портрет дяди Тара. На нем он поднял взгляд от микроскопа, поджав губы и нахмурив брови, как будто некто с мольбертом, палеткой и коробкой с красками грубо ворвался к нему в тот момент, когда дядя готовился открыть элемент делюсиум. «Отстаньте!» — ясно говорило выражение его лица. «Отстаньте! Оставьте меня в покое!» И они оставили его, а впоследствии дядя Тар оставил нас. Лаборатория со всем своим содержимым уже несколько лет принадлежала мне. Никто не заходил сюда, что хорошо. Когда я полезла в карман за ключом, что-то белое выпорхнуло на пол. Это оказался носовой платок, который я дожила Ниале на церковном кладбище, он до сих пор был влажным. В моем сознании возник образ Ниалы, какой я ее увидела в первый раз, лежащий ниц на пострадавшем от времени могильном камне, с волосами, расплескавшимися, словно рыжее море, и горячими слезами, шипевшими в пыли. Все встало на свои места, словно механизм в замке. Конечно же! Возмездию придется подождать. Парой маникюрных ножниц, которые я украла с туалетного столика Фелли, я вырезала 4 влажных круга из льняного платка, стараясь избегать зеленых пятен, которые я на нем оставила, и выбирая только те участки, которые были противоположны пятнам по диагонали, куда плакала Ниала. Их я пинцетом затолкала в пробирку, куда затем впрыснула 3% раствор сульфа-салициловой кислоты, чтобы осадить белок. Это так называемый тест Эрлиха. Работая, я с удовольствием размышляла о том, как глубоко великий Александр Флеминг изменил мир, внезапно чихнув в чашку Петри. Это та разновидность науки, что дорога моему сердцу. Кто, в конце концов, может честно сказать, что никогда не чихал на культуру бактерий? Это могло случиться с каждым, это случилось со мной. Чихнув, потрясающе наблюдательный Флеминг заметил, что бактерии в чашке избегают, словно в ужасе, частиц разбрызгавшейся слизи. Вскоре он выделил конкретный протеин в своих соплях, отпугивавший бактерии примерно так же, как собака с пеной в пасти заставляет держаться подальше от нищих. Он назвал его лизоцим, и именно это вещество я сейчас тестировала. К счастью, даже в разгар лета в фамильных залах Букшоу холодно и сыро, как в пресловутом склепе. Температура в помещениях восточного крыла, где располагается моя лаборатория, несмотря на отопление, злонамеренно установленное воюющими братьями только в западном крыле некогда политически разделенного дома, отродясь не превышала 60 градусов по Фаренгейту, это 15 градусов по Цельсию, что на мое везение являлось именно той температурой, при которой лизоцим выпадает в осадок, когда добавляется сульфосалициловая кислота. Я наблюдала зачарованная, как начала формироваться дымка из кристаллов, их белые частицы осторожно дрейфовали в маленькую зиму внутри пробирки. Следующим шагом я зажгла бузеновскую горелку и аккуратно подогрела мензурку с водой до 70 градусов. Это 21 градус по Цельсию. Это заняло немного времени. Когда термометр показал, что все готово, я окунула дно пробирки в теплую ванну и нежно его покрутила. Когда новообразованный осадок растворился, я испустила вздох удовольствия. «Флавия!» В лабораторию проник голос отца. Он пересек вестибюль, проплыл по изогнутой лестнице, проник в восточное крыло и продолжил путь по длинному коридору в его самую южную часть. Просочился сквозь закрытую дверь, столь же легкий, как будто его принесло в Англию из дальней Фулы. Примечание. Эта страна в 6 днях плавания к северу от Британии, которую античные географы считали крайним пределом обитаемого мира на севере. Конец примечания. Ужин. Мне показалось, что я слышу, как он это говорит. «Это чертовски раздражает», — заметил отец. Мы сидели за длинным узким обеденным столом, отец в дальнем конце, Даффи и Фелли по бокам, а я в самом низу, на мысе Кейп-Хорн. «Это чертовски раздражает», — повторил он, — «сидеть и слушать, как кое-чья дочь сознается, что похитила у кое-кого одеколон для проклятых химических опытов». «Неважно, буду я отрицать или признаю вину, отец сочтет это одинаково раздражающим. Я просто не могла выиграть. Я научилась, что лучше всего хранить молчание».
«Черт побери, Флави, я только что купил эту проклятую бутылку. Я же не могу поехать в Лондон по такой жаре, воняя, как испортившаяся свиная лопатка, не так ли?»
Отец бывал более чем красноречив, когда злился. «Я слямзила бутылочку Роже и Галле, чтобы наполнить пульверизатор, которым мне надо было обрызгать дом после эксперимента, связанного с сульфидом водорода и оказавшегося захватывающе неудачным». Я покачала головой. «Извини», — сказала я, принимая вид висельника и промакивая глаза салфеткой. «Я бы купила тебе новую бутылочку, но у меня нет денег». Фелли рассматривала меня через длинный стол в молчаливом презрении, с таким видом, будто я жестяная утка в тире. Нос Даффи прочно уткнулся в Вирджинию Вульф. «Но я могу сделать тебе порцию», — жизнерадостно предложила я. «Это ведь просто спирт, цитрусовое масло и садовые травы. Я попрошу Доггера нарвать немного розмарина и лаванды, и возьму апельсины и лимоны и лаймы у миссис Мюллет».
«Ничего подобного вы не сделаете, мисс Флавия», — заявила миссис Мюллет, пробиваясь в буквальном смысле в зал. Она распахнула дверь обширным бедром и поставила большой поднос на стол.
«О, нет!» — услышала я, как Даффи шепчет Фелли. «Снова слизень!» «Слизень, как мы его называли, это десерт по собственному рецепту миссис Мюллет, который, насколько мы могли определить, состоит из свернувшегося зеленого желе в оболочке из-под колбасы, покрытого сверху двойными девоншерскими сливками и украшенного веточками мяты и прочими разнообразными растительными отходами. Он лежал на подносе, непотребно колыхаясь время от времени, словно некий гигантский омерзительный садовый слизняк. Я не смогла сдержать дрожь.
«Аппетитно!» — заметил отец. «Как же аппетитно!»
Он говорил с иронией. Но антенны миссис Мюллет не настроены на сарказм.